Всем добрый вечер. Это у нас четверг, пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов с нами. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
У меня объявление для тех, кто смотрит наш канал. Ребята, мы починили подкасты, и поэтому это вот вам не важно знать, Владимир Борисович, поэтому те, кто жаловался, что последнюю неделю на подкасты невозможно было слушать, все, мы починили вместе с Гуглом, да, я и слон. Так что welcome, пожалуйста, слушайте, за это тоже можно лайки поставить. Ну и второе.
Мне вообще приятно слышать, когда что-то починили, а не сломали.
Вот, сейчас об этом поговорим. Ну и, наконец, еще раз покажу. Наконец-то вышла наша книга. Вот я вам показываю литературные портреты Дмитрия Быкова «От А до Ш», от Ахматовой до Шукшина. Мы выпустили ее небольшим тиражом, 1000 экземпляров. За 5 дней ровно половина продана. На dilettant.shop, торопитесь. Да, здесь вот быковские иноагентские, хотя он их писал еще до того, как стал иноагентом. Вот такая книга у нас. Все. Теперь, Владимир Борисович, давайте мы поговорим. Закончился очередной раунд переговоров в Стамбуле российской и украинской делегации. Что вам кажется важным или ничего?
Ну, важно, мне кажется, то, что мы услышали только сегодня, о том, что между Мединским и Умеровым, якобы, если это подтверждается, произошла встреча тет-а-тет.
Я подтверждаю.
И с моей точки зрения, если там и было что-то важное, то это важное было только на этой встрече. То есть все остальное – это сразу две стороны отбывают один номер в поддержку репутации Дональда Трампа.
Ну, хоть что-то объединяет. Ну.
Да, совершенно верно.
Не может не радовать.
Да. Это правда. И дальше, смотрите, я как раз по случайности смотрел, конечно, выступление ночного Зеленского совсем по другому поводу, который меня интересовал гораздо больше, чем стамбульские переговоры, но он тот повод оставил где-то на последние там несколько минут своего обращения. Очень грамотно стоит познакомить схеме, кстати, не Россией придуманной, выступления, то есть сначала очень много о достижениях, о героическом, потом о проблемах, потом об обещаниях, а потом в конце только уже, так сказать, фиаско каких-то. Поэтому пришлось прослушать долго, пока он дойдет до того, что меня интересовало. Но в том числе он и выступил с этим заявлением по Стамбулу, и это заявление было деноминирующим.
То есть?
Смотрите, если вот отрезать этот отдельный его кусок и прочитать основной посыл, то он был такой. Ну, мы туда едем, мы от этого ничего не ждем, потому что от этих уродов ничего ждать нельзя. Они эту войну начали, они ее и должны заканчивать. Но поскольку вот так случилось, что мы там можем договариваться по каким-то нас интересующим вопросам, а нас интересует спасение своих людей и спасение своих детей, то вот раз они там готовы об этом разговаривать, ну, так и быть, мы туда съездим. Ну, то есть, естественно, как бы с таким настроем слоников не продают. И дело не в том, что это может быть просто, ну, такой бравадой или словами для отвода глаз. Почему? Потому что их слышит другая сторона, а другая сторона точно так же реагирует. То есть она реагирует, чтобы никто не подумал, что кто-то где-то выгнулся не в ту сторону. Соответственно, вторая сторона тоже отвечает, ну, мы тогда послали Мединского, у него еще осталось от учебника пару не вошедших в него глав, и он хочет их просто пересказать, потому что у него аудитории не хватает. Ну, там такая прекрасная международная аудитория, он может прочитать сразу 18, по-моему, того же членов украинской делегации, я точно не помню.
Да-да, 16. Но...
16, да. Вот 16 человек – вполне приличная академическая аудитория, чтобы можно было кое-что почитать об истории Советской России и Украины, не советской. Два варианта. То есть, первое, понятно, что им это не надо.
Кому?
Ни Путину, ни Зеленскому. То есть, потому что каждый, ну, в принципе, бы хотел чтобы доминировала только его точка зрения. Оба не понимают, что делать с Трампом, потому что Украина не может воевать без Америки, а Путин не может спокойно воевать, если Америка вдруг влезет. То есть, как бы они бравировали в Москве, что нам, как зайцы, говорит, нам все трын трава, косят зайцы траву на поляне. Да, но там дальше вторая часть. И от страха все сильнее песенку поют. То есть от страха все-таки, понимаете? Поэтому это первое. То есть истина первого порядка, они это делают ради Трампа. Истина второго порядка состоит в том, что глубинные какие-то переговоры не здесь, не между этими делегациями, а вот по каким-то каналам, которые всплыли месяца полтора-два назад наружу, это даже не Витков Дмитриев, а это, условно говоря, Дмитриев Прайс, там, Рыболовлев, там кто-то, я не знаю, это я к примеру, то есть не надо мне
Да, да, да,
претензии,
да, да,
будут
да.
претензии,
Аккуратнее, да,
да,
аккуратнее.
будут претензии, это сказано было для Близиру, вот первая фамилия, которая пришла в голову, я вовсе не настаиваю, что это утверждение о факте, а скорее это просто мое лирическое
Ну, кто за
предположение.
язык тянул-то, господи!
Да. Поэтому, вот, понимаете, там есть как бы свои каналы, там с кем-то разговаривает Кушнер, с кем-то разговаривают другие люди, кому-то туда-обратно ходят какие-то раввины. Но это тоже, кстати, часть процесса, никуда не денешься. И вот там обсуждаются сущностные вещи. Там обсуждаются сущностные вещи. По всей видимости, эти сущностные вещи, они все как бы вокруг того, где и как возможен там частичный компромисс, и можно ли его как-то оформить, то в случае, если победа ни одной из сторон не будет достигнута. Но это все делается, конечно, не в Стамбуле. То есть оно не делается вообще ни в какой привязке к Стамбулу. То есть этот процесс шел. Я думаю, он прикидочно шел даже и до Трампа он шел. То есть вопрос, что после Трампа это пошло интенсивнее. И там что-то варится в этом котле. Когда оно сварится, оно через что-то выползет. Вот, на всякий случай держит этот Стамбульский коридор. А может быть, окажется, что выплеснуть из того котла на поверхность это варево удобнее будет здесь. Ну, тогда будет задействован этот коридор. Может быть, как вот я с Максимом Курниковым разговаривал, он как бы в это верит немножко. Может быть,
Максим наивный, он вам поверил,
не,
боже
о,
мой,
не, он не мне
я ему
поверил, я
сказал.
не поверил. Да, он говорит, ну как вот встретится Трамп, Си и Путин 3 сентября?
Да,
Ну,
я слышал, да.
да, ну вот
Перетрут.
я сказал, что если Папа Римский случайно, проезжая мимо, постучится в мою дверь, то и те могут также встретиться там в этот день. Ну, как бы возможно. То есть тогда оно всплывет там. Но и если оно случайно всплывет в Стамбуле, все скажут, ну, все-таки это была хорошая идея, да. То есть вот как, оказывается, мы недооценивали этот процесс. А ничего мы не недооценивали. Он никакой, потому что все решается совершенно в другом формате, с другими дверями.
Смотрите, этого решения еще нет, но я знаю, что российская делегация это предложила украинской. Разделить группы на три группы, разделить делегации. Одна занимается часть гуманитарными вопросами, другая часть политическими вопросами, и третья часть военными вопросами. И чтобы эти группы работали онлайн, для этого не надо съезжаться там в Стамбул, куда-то еще.
Знаете, что мне это напоминает?
Что?
А это напоминает упражнения, которыми как бы многие занимаются уже последние там 10 лет. Есть такое упражнение «После Путина». Ну, как бы мы не можем повлиять на то, уйдет Путин или не уйдет, и на то даже, когда он уйдет и так далее. Но вот если он уйдет, то ну, тут надо быть готовыми. Поэтому у них нет самого главного, то есть нет политического решения и стержня, но надо быть готовыми. А вдруг оно появится тогда, а вот мы тут и карту положили на стол, а у нас все готово. Вот смотрите, если вы таки поймете, что другого выхода, как сейчас срочно договариваться, иначе кому-то, не знаю, какой-то из сторон станет хуже или обеим сразу, а вот у нас как будто уже карта со всеми разметками, а вот у нас уже вот теоретически, ну, Что такое умное деловое предложение? Главное, все заняты. Знаете, помните, был такой анекдот про мелки от тараканов. Говорит, купила мелки от таракана в голове. Работает. Говорит, пока, говорит, сидят тихо, значит, рисуют. Вот то, что мы сейчас сказали, это такие мелки от тараканов в голове. То есть политической воли нету, но решение рисуют.
Пессимистично говорит у нас Владимир Борисович Пастухов, поэтому давайте уроним слезу, пессимистично, поставим лайк, уроним слезу и
Так
зададим.
учителя какие, Алексей Алексеевич?
Да. Нет, нет, это мы слышать не можем, эту мы реплику отметем
А да, извините, но
как неорганизованную.
не все такие,
Вот
да.
теперь уже так более-менее приемлемо. Смотрите, зацеплюсь за то, что вы сказали в самом начале. Вы сказали, что вы что-то хотели и ждали каких-то заявлений от президента Украины Владимира Зеленского. Честно говоря, я не понял, чего вы ждали. Может быть, вы
Ну,
расскажете, почему уважаемый джентльмен ночью, вместо того, чтобы бухать, как положено уважаемому джентльмену, сидит перед не знаю чем, телефоном, телевизором и слушает, значит, ожидая чего-то, чего он знает, а мы не знаем, от Зеленского. Расскажите нам.
Слушайте, ну, это как
Я
бы...
правда не знаю, я не шучу, я удивлен, поэтому я как
Нет,
бы.
я сидел, конечно, позавчерашнюю ночь, я провел в чате Бориса, потому что там есть ну, довольно большое представительство украинцев, живущих и не живущих в Украине в данный момент, но большинство там находящихся. И, ну, обычно там довольно плотная часто бывает дискуссия, в основном с очень разными точками зрения со стороны как бы русской части участников. Но на самом деле у нас чат очень высокой культуры как-то
Это
адресировал.
высокой
Да,
культуры.
да,
Так,
да, 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 да.
подъезд высокой
Да,
культуры. Я
абсолютно, да. То есть
сразу
у нас
вспомнил.
в итоге, в принципе, в какой-то момент сначала многие люди начинали, в общем-то, заходить с твиттеровским стилем, а потом мы как-то от этого ушли. И вдруг оказалось, что те же самые люди, которые до этого писали абсолютно в духе Трампа, ФБК и Пригожина,
Как-то вы их в одну корзинку.
ну, а стиль-то один.
А стиль.
Да, ну хорошо, Дмитрий Анатольевич Медведева, в
Во!
разные стороны, да, и еще, это самый крутой. Вдруг оказалось, что это люди с глубочайшим философским образованием, с уровнем образованности, который мне бы не снился, рефлексии. То есть, в принципе, я получил очень хороший урок, потому что вообще вот сейчас в условиях стресса и войны невозможно составлять представление о людях по первому знакомству в сети.
Нет,
Понимаете?
все-таки вы
Можно...
бухали, судя по тому, что вы
Да.
говорите,
Ну вот это
все-таки вы
поверите.
бухали,
Да. Так вот,
подбухивали.
вот в этот момент выяснилось, что это очень полезно, потому что я получал вот живую информацию о том, что происходило в течение дня и ночи, когда Зеленский поставил вот эту мыльную оперу Набу и Ко.
Антикоррупционные комитеты, да?
Да, да, да.
Теперь хоть понятно. Так
Да, и
чего вы
поэтому...
смотрели, чего вы ждали-то, господи?
Слушайте, я не ждал, но наблюдал.
Так.
То есть вот моя оценка ситуации, она чисто футбольная.
Давайте.
Я считаю, что Зеленский сфалил. Матч не проиграл. Но украинское гражданское общество... Во-первых, оказалось, что судья в поле есть. То есть все думали, что его давно вынесли и отправили на мыло. Еще, возможно, в прямом смысле слова. А оказалось, что судья в поле есть. Это судья гражданского общества. И он вытащил красную карточку. Вот это меня поразило. То есть опять я ко многому там критически отношусь к тому, что сегодня происходит в Украине. Но не так критически, как тому, что происходит в России, но тоже критически. Я же вообще настоящий интернационалист, я всех
Да,
люблю.
да, 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 да.
Да, но здесь я аплодирую. В условиях войны та часть, которую не заметут, потому что, в общем, проще всего было прийти на этот протест и угодить военкомат. Тут же, ну, там это иначе называется.
Да, ЦК, да.
Да, ТЦК, да. Молодежь, преимущественно молодежь, то есть то
Да,
самое
я это
будущее
не раз...
Украины.
Серьезно, да?
Да, преимущественно молодежь, то есть это от 20 до 30 в основном. А женщины молодые, кстати, красивые, фотографии прекрасные. А, ну, в общем, там эта площадь перед театром Франка, ну, понять, надо понимать, что тот, кто не понимает Киева, ну, там, театр, это площадь, которая находится, ну, там просто лестница, а так метров 100 от офиса президента. То есть Красная площадь менее приближена к резиденции Путина, чем эта площадь у этого театра. Понимаете, это вот как бы, что называется, под окнами. И там места живого не было. Да, эта площадь не очень большая, но там места живого не было. И смотрите, что интересно. Он, конечно, сманеврировал. То есть, во-первых, сначала он все равно подписал, несмотря на все это.
Так он внес. Он не только, он сначала внес.
И он внес, это абсолютно понятно, что это его личная инициатива, как все вместе. Там главное, я отдельно там могу сказать свое мнение, что я считаю, что главное, в общем-то, был даже не этот закон, а главным были вот эти показательные обыски и, так сказать, облавы в этих двух учреждениях, потому что он сейчас законом отступит, но он самое главное сделал, он по понятиям их опустил. Извините, пожалуйста. То есть он сейчас законом отползет. Но у нас общество, что украинское, что российское, они все-таки преимущественно понятийные, а не законные. Там законники у нас в других странах живут. И по понятиям, тут главное был этот наезд. Потому что он показал, собственно, кто в доме хозяин. Это было такое его предупреждение, его красная карточка этим органам, а через них и Порошенко, и другим людям, которые там задумываются о альтернативном будущем Украины, скажем так, и тем, кто им сочувствует на Западе. Понимаете, первым показал красную карточку. Поэтому то, что сейчас будет законом, меня чуть меньше волнует, потому что вот там на другом уровне, как вы любите говорить, в гляделке-то игра идет на самом деле. А дальше возникла реакция общества. А реакцию общества он знал, что он проигнорирует. И поэтому пошел. То есть, если он не был готов его проигнорировать, он бы, конечно, на такой рисковый шаг не пошел. А пошел он на него по следующим причинам. Есть такой замечательный обозреватель, бывшая журналистка Евроньюс, очень хорошая Ангелина Корякина, которую я всегда прислушиваюсь,
Украинская.
и украинская, да.
Да.
И она очень грамотно написала, что в общем, основной-то расчет был сделан в том, что среднестатистический обыватель украинский, для него эти вот слова НАБУ, САП, спецпрокуратура, привилегии, то есть в условиях войны люди о чем? То есть люди гибнут, вести с фронта, хватают на улицах. Они не соотносят, к сожалению, к огромному, они не соотносят вот полномочия каких-то вот этих органов с тем, что их ежедневно волнует. Для них это расстояние между их сегодняшними проблемами и вот этим законом, ну, это дальше, чем до Марса долететь. Поэтому он как бы рассчитывал, что обыватель на это не повернется. То есть это не массовая штучка, понимаете?
Ну да,
Вдруг
конечно.
оказывается...
Кому подчинен
Да, кому
антикоррупционный
подчинен
комитет?
антикоррупционный
СБУ,
комитет?
президенту,
Да. Нет, там
прокуратуре,
даже так, там
Минюсту?
какие-то... Какие полномочия имеет генеральный прокурор по...
Да.
Все.
Отозвать, не
Да.
отозвать, да.
Поэтому это было, конечно, это могло понять только, ну, то есть активная часть гражданского общества. И вдруг оказалось, что оно живо. В условиях войны. Под бомбежками. Понимаете, никто не останавливал. Бомбежки не останавливали на эти митинги. Под бомбежками оно живо. И оно считает возможным, преодолев порог вот этого консенсуса, что все разногласия во время войны, такое водяное странное перемирие политическое именно ради войны, То есть оно вышло. То есть, ну, аплодисменты. И он вынужден... А дальше, когда оно вышло, это был сигнал Западу. Потому что если Европа колебалась, реагировать, не реагировать, а когда народ вышел, среагировали. И вот когда уже Европа среагировала, сейчас уже надо делать ходы назад.
Не знаю, обратили ли вы внимание по поводу Запада, что первым среагировали семерка, G7. Сегодня они с утра потребовали встречи или с Зеленским, или с новым премьер-министром. Сегодня же прошла встреча, или вчера вечером, ночью, послы семерки с премьер-министром, и в скупых строках это было обсуждение антикоррупционной политики. Семерка,
Вы
все
знаете,
послов,
вот когда
американский, японский,
этот весь
англичанин.
пошел, когда этот весь пошел откат обратно, я его даже сегодня утром не заметил, как-то это
Ну,
так
понятно,
стремительно.
поток, я поэтому и
Да,
как бы.
понимаете, сначала как бы, ну так, все, поставили точку, акт вернулся с подписью президента, ну, все круто. Потом, братцы, как-то ночью президент выступает, говорит, готов внести новый закон, там будут еще больше независимости, чем было, там гораздо лучше мех будет предложен. Спрашивается, для чего надо было старый отзывать. А я вдруг соотнес эту ситуацию, как-то меня рассмешило. Помните, это ну, жуткую и несчастную, на самом деле, историю, когда пару влюбленную показали на экранах телевизора, ну, мониторов во
Но.
время концерта в Америке. И оказалось, что это крупный руководитель IT-компании со своим HR-менеджером.
Что будем делать, Владимир? Завидовать будем
Да, нет.
на весь
И
мир.
он полез под стол.
Да, он полез под стол.
Понимаете, вот когда уже так случилось, ну вот не надо лезть под стол. То есть, если уже хватило как бы в первый вечер мужества как бы это все подписать и проигнорировать. Вот тут, конечно, разница между ним и Путиным. Путин в этих вопросах не гибок.
Не гибок.
Он назад не сдает. Понимаете, Путин назад не сдает. А Зеленский сдал.
Ну,
Другой
вы
вопрос, что
подождите,
сдал
сейчас
не
мы...
до конца. Мы не видели
Да,
закона,
да, да,
понимаете?
да.
Но тем не менее.
Мы, подождите, там история с Путиным назад. Это интересная история. Не знаю, обратили ли вы внимание, что на совещании у Путина обсуждался вот этот закон о поиске экстремистских материалов. И Путин говорит министру информации Шадаеву, уже объясните мне, я не понимаю. Говорит Путин, я не понимаю, кого коснется этот закон. Вот поиск экстремизма.
Это, слушайте,
Не-не,
вот я.
подождите. Шадаев ему что-то говорит, и Путин говорит, ну да, хорошо, ладно. Закон еще не прошел Совет Федерации и не получил подпись президента. Посмотрим,
Ну, получится.
сыграет ли он на этом
Смотрите,
или
я
нет.
миллион раз видел эти сцены. Ну, все-таки, слушайте, мы с этим человеком, к несчастью,
Ни
прошли
один
бок о
кусок
бок.
хлеба ели,
Не, да,
ни
25
пуд
лет.
соли
Слушайте,
не отжили.
вот то же самое было при обсуждениях там Магнитского, не Магнитского, все что угодно. Он любит это все делать чужими руками. То есть
Это
он,
конечно, ну
да,
конечно.
понимаете, поэтому он сейчас вот
Своим
пусти, вот этот
штыком.
кусочек там покажут всем, и все будут, да, царь, царь, да, ну, бояре.
Не, посмотрим
Какие
итог.
сволочи, понимаете.
Итог, посмотрим итог, итог.
А, ну, как бы, ставлю на хороший напиток.
Так, что вы ставите?
Ну, я то, что вы пьете, не пью,
Не,
понимаете?
на что вы ставите, не так?
А что подпишет, как миленький.
Подпишет, подпишет. Что сказать, мы с вами опять разопьем, бухнем хороший напиток.
Да.
Найдем об... Мы найдем общий
Найдем
хороший напиток.
компромисс, найдем компромиссную субстанцию.
Да мы всегда за компромисс. И в этих вопросах, кстати, тоже. Напоминаю, это Пастуховские четверги, Владимир Борисович Пастухов. Еще раз напомню, просто потом мы не будем допечатывать, сами понимаете, почему. Это книга иноагента Дмитрий Быков. Я вам отложил, Владимир Борисович, вы можете
Да, а
не
я, кстати,
достать.
я с
Даже и не
удовольствием
сомневайтесь, я вам отложил.
облизнул, я облизнулся. Вы
Да-да-да.
знаете, был такой период, между прочим, когда вот, условно говоря, приедешь из магазина, из машины не выходишь. Почему? А тогда диски эти все с лекциями Быкова были, сидишь,
Ну да.
заслушиваешься.
Да.
Думаешь, Господи, тогда может пора идти.
Не-не-не-не, на дилетант.шоп эта книга пока еще есть, на полтиража за 5 дней мы продали. А давайте мы вернемся к делам нашим не очень веселым, а может и очень веселым. Вот действительно проверил, получил приглашение Путин на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекин от председателя Си. На праздник. Это праздник. Да, 2 сентября, 3 сентября, капитуляция Японии, конец Второй мировой войны. Направлено ли... То есть это не приглашение на встречу в верхах, это приглашение на праздник. Ни о каком пока встрече в верхах речи не идет. Но, конечно, если Си направит приглашение Трампу, а Трамп его может принять, три великие державы, победившие во Второй мировой. Как меняется конфигурация? Советский Союз, Китай и США. Вот. То там, безусловно, может состояться разговор, который как бы перемещает центр внимания в Тихоокеанский регион. Насколько вам все-таки... Вот вы мне несколько раз уходили от ответа, может, не специально, или я задавал вопрос тяжело. Насколько вам кажется, что китайцам и американцам, смотрите, война в Украине – это региональный конфликт, который просто как заноза в пятке. Они экзистенциональные столкновения Востока и Запада. Вот так я бы сформулировал.
Может, я все-таки уточню? Я не собираюсь уходить, я просто...
Да-да, давайте.
Я сейчас объясню. Мы сейчас вернемся, я вам сейчас объясню, почему я задумался. Только вы меня ногами не бейте, пожалуйста. Ну, кстати, мы...
Ноги длинные, но, извините меня, до вас не дотянуться.
Да, не дотянуться. Смотрите, а вы не помните, когда последний раз в Пекине встречались президент США, России и Китая, и что в этот момент произошло?
Ну, это было... в Шанхае, если мне не изменяет память. И это тоже был Трамп.
А не пекинская ли Олимпиада 2008 года?
Нет, 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 было после. После. Был Трамп президент. Был президент Трамп.
Я вспомнил пекинскую Олимпиаду. Ту вот встречу, когда Путин с Обамой там встречался.
Ну да. Но Путин не был президентом, он был премьер-министром, поэтому некорректно, сэр.
Ну что, мы законники какие-то, что ли?
Да, что мы законами считаемся, действительно. Да нет, конечно, никак.
То есть вы хотите сказать, что у нас конституционное государство? Не смешите наше.
Там была, на самом деле, странная встреча. Наверное, зрители подскажут, погуглят. 17-й год, по-моему, или 18-й год. И там какой-то был странный разговор за большим столом. Трамп подсел к Путину. Огромный пустой, я по картинку помню, огромный пустой стол, там, ну, видимо, они собирались, или Путин подсел к Трампу, подбежал перевод, и они вдвоем шушукались. Вот это я в Китае, вот это я помню очень хорошо.
Это ну, я давайте очень... поживем. Да. Теперь как бы к вашему...
Теперь к вопросу, да, давайте.
Слушайте, я тут в силу своих академических каких-то обязанностей там вынужден был, участвуя в подготовке какого-то доклада, как бы взять внешнюю консультацию, как бы поговорить с одним из специалистов по Китаю, крупнейшим британским, это британский профессор, ну, китайского происхождения.
Ага.
И он сказал, когда мы его спросили, вот абсолютно ваш вопрос, ну, потому что хотелось аутентичное мнение получить, он сказал формулу, которую я сначала не заценил, честно говоря. Но со временем, я думаю, что, может быть, он что-то понимал больше, чем я. Он сказал, что Китай не придумывал этой войны, но поскольку она возникла как объективная реальность, он учится вместе с ней жить.
Ну, это банальность.
Ну да. То есть, с моей точки зрения, Китай... пытается не совершать ни в одну сторону, я бы сказал, резких телодвижений. И в связи с этим он, с одной стороны, оказывает помощь России, поскольку у него есть стратегическая линия на выстраивание союзнических отношений с Россией. Ну, потому что для него... важно, чтобы вот этот вот рычаг, вытянутый там далеко на запад, у него сохранялся. Может быть, я предположу, на каком-то первом уровне Китай не очень нужна эта война, потому что он не очень готов к резкому обострению сейчас. С другой стороны, поскольку она уже случилась, он не видит оснований это дело тормозить, поскольку оно дает ему определенные выгоды. Ну, выгода первая. Главный геополитический противник, подсказка, не Соединенные Штаты Америки, Россия. Вот я не устану сказать, что единственное из своего путешествия по Китаю вывод, который я сделал, что на глубинном уровне, вот на четыре лопаты исторической памяти, ни одно империалистическое государство так не обидело Китай, как Россия. И за пределами официоза все прекрасно об этом знают. Поэтому была статья, буквально в первый месяц ее переводил кто-то одного из ведущих аналитиков, там, такого их центра международных отношений, статья, между прочим, в партийной газете. И там с самого начала было сказано, что Россия совершила самострел. Вот именно было. То есть Россия совершила самострел. Но они не считают это плохим. Второй уровень, ну да, это создает напряжение для Запада. И, собственно говоря, почему бы не воспользоваться? Третий уровень. Ну, в принципе, Си близка философия как Путина, так и Трампа. Он вообще тоже считает, что международное право – это право взять силой то, что ты можешь взять. То есть, и в принципе, вот эти вот навязываемые Путиным параметры нового мира, где вот я посчитал, что для моей безопасности мне нужно вот это и это, и пошел и начал войну, но Китай он как бы в голове держит, что он тоже так может когда-то. То есть у него, я бы сказал так, что Китай, я не верю в то, что Китай активно провоцирует Путина на войну, там, подталкивает и так далее. Вот я думаю, что он тормозит очень многое. Но он его поддерживает в той степени, в которой эта поддержка, как бы каждый раз Путин выклячивает эту поддержку, выдавливает ее. Они на что-то идут, им кое-что выгодно. Экономически не сильно, потому что все-таки даже все то, что они поставляют двойного назначения, это копейки. Но им важно таким образом демонстрировать лояльность. Но впереди кареты они не бегут.
Ну, это удивительное ваше заявление, что Китай не видит в США геополитического противника. Я как-то
Да,
даже.
я сказал, что они не видят. Я сказал, что есть политический расклад, а
Да.
есть, скажем так, фокусы исторической памяти.
О, в историческую память сейчас мы с
Да.
вами
Ну да. Но
окунемся.
я просто
Да.
уточняю мысль, что я сказал то, что сказал.
Да,
Если
я.
сказать, что Китай не видит США геополитического противника, это сказать некую ересь, ну, которую глупость,
Да,
а я
да.
глупость говорить не
Я
буду.
подумал, что чур меня или его, я или
Я
вас.
сказал следующее, что, к счастью или к сожалению, ну, для меня, к сожалению, все-таки, на уровне и массового сознания, и сознания элиты, и внутренних оценок, Россия воспринимается в Китае как враг. Что бы они ни писали во всех
Ну,
договорах.
то же самое можно сказать про Россию и Китай в обратном направлении.
Можно, да, абсолютно.
Все-таки, как угроза,
Да.
как минимум.
По
Как
поэтому это
минимум, как угроза.
да, это Ханжеский союз. Хотя, а бывают ли другие, спросят.
Вот, я то даже прям снял с языка, да. Удивил, понимаешь, удивил хищника куском мяса. Смотрите, Владимир Борисович, на последней неделе мы видим продолжающиеся аресты такой социальной группы в России. Раз уж заговорили про антикоррупционные комитеты, вице-губернаторы пограничных областей, ответственные за строительство. Мы с вами говорили про Курск, арестован, ну, задержан, скажем, еще не обвинен, но задержан вице-губернатор Брянской области, задержан вице-губернатор Белгородской области, и под ними люди, которые занимались строительством. Всем им вменяется там в разных таких конфигурациях нецелевое использование денег, которые бюджет выделил на строительство противоукраинских укреплений в 22-м, 23-м и 24-м году. Их буквально сажают, их еще суд не обвинил, они буквально отправляются в СИЗО. Высокопоставленные чиновники, вице-губернаторы, недавно назначенные, относительно недавно назначенные. Ну и губернаторы, вот бывший губернатор Курской области Смирнов, теперь Тамбовской, там, правда, дела о взятке, бывший губернатор, только-только ушедший в прошлом году, ты сам, Тамбовской области. Чё это вдруг это как-то... Да, и еще важно сказать, что в провинции сажают много силовиков. МВД в первую очередь, Следственный комитет за взятки, за нецелевое использование и так далее. То есть не только гражданских, но в первую очередь высокопоставленных гражданских.
Ну, знаете, вот вы сейчас все это перечисляли, я не следил, кстати, за этой информацией, и чем больше вы перечисляли, тем скучнее мне это все становилось. Я вначале так воодушевился, думаю.
Но вы же борец с коррупцией. Значит, коррупция,
да,
если борец.
Ну, я, кстати, известный боец коррупции.
Да, так что, да, я не... Почему
поэтому,
вам все время слышно, что
именно, поэтому, смотрите, я не вижу... Я вижу здесь количественную экспансию, но пока не вижу перехода количественных изменений в качественные. То есть, собственно говоря, мы наблюдаем то, что было всегда. И на этом уровне посадки это, ну, такая профилактика, так сказать, чистка зубов перед сном. То есть они были всегда, их просто стало больше. Но пока это не перешло вот на уровень того раскола элиты и как бы верхушечного террора, который рано или поздно будет. То есть если режим не помрет раньше... Знаете, то есть все доживают до старости, кому повезло. То есть совершенно понятно, что старость этого режима – это будет все равно уничтожение ближнего круга. А вопрос в том, что в условиях войны может так случиться, что режим может не дожить до старости. Тогда этого не случится. Но если он будет долго жить, то, конечно, он до этого дойдет. Пока ничего из вышеперечисленного об этом не свидетельствует. Это пока о чем говорит? Говорит о том, что... Сажали силовиков до этого сколько угодно. Мы видели, даже более того, сейчас менее громкие посадки, потому что мы видели Фролова, мы видели этого начальника управления К, сейчас не вспомню, мы видели этого замечательного милиционера, у которого из квартиры там вывозили деньги машинами. То есть сейчас в общем и целом посадки идут даже на меньшем уровне здесь. Ну, или, по крайней мере, они не афишируются больше. Что тоже показательно. Потому что тогда это все показывали как шоу по телевизору, как бы сериал такой. Люди смотрели, многим заходило. А губернаторы и вице-губернаторы, ну, это вообще расстрельная сейчас должность. И уже давно становилась такой. То есть, господи, одно это хабаровское дело, чего там стоит.
Продолжается суд над губернатором Фургалом в Москве,
да,
чтобы понимать.
Да. Да, понимаете, то есть это же такая сага, вот вообще как бы, причем их же там реально и убивают в тюрьме, они все больные, в общем, это никого не волнует, то есть, честно говоря, там, в принципе, это же уже, понимаете, не то чтобы я был большим гуманистом, но, честно говоря, мне неприятно, когда беззакон убивает кого угодно, там, будь ли это правозащитник или это будет это бывший губернатор. Понимаете, то есть тут ничего с собой не могу поделать, понимаете. Здесь тоже нет никакого нового качества. Но есть ускорение. С чем связано это ускорение? Uh-huh. Вы не поверите, у него есть очень простой субъективный фактор. Путин звереет. Вот такая простая вещь, да. Понимаете, он на самом деле уже человек войны. Он в эту войну вложился. А ему приходят и говорят, что война стоит гигантских денег. Это его волнует, потому что он помнит, на чем СССР навернулся. СССР навернулся на том, что не рассчитал амуниции под свои амбиции. А сейчас то же самое. То есть может амуниции не хватить. То есть он тратит, он об этом говорит, это проскальзывает, тратит гигантские деньги. Собственно, почему Белоусова поставили? Ну, потому что надо ставить это все под контроль, весь этот разгром армии пошел. Потрачены огромные деньги на вот это строительство. То есть ему докладывают, он говорит, ну, то есть вообще там люди, то есть поймите, вы что думаете, он не рефлексирующий человек, он рефлексирующий? А вы что, слушайте, если Иван Грозного по ночам там кошмары эти с мальчиками кровавыми в глазах снились, вы что думаете, Путину это не приходит? Понимаете? А он как бы, он видит, что вы думаете, он не понимает, что он положил народу больше, чем за все послевоенное время, за 80 лет, что такого в этой стране 1945 года никто не видел. Ему же надо, во-первых, объяснить, ну, это он отдельно делает, Мединский ему помогает, зачем? Ну, второе, он же, когда видит, что как бы на этом воруют, помните, он-то стадию уже эту прошел, ему не надо. Вы не поверите, ему уже не надо. У него уже все есть. С этого момента может становиться святым, в принципе. Я думаю, что у него реально растет, ну, такое чувство глубокой личной неприязни, даже слушать эту информацию. Он требует, да, вот этих посадок. Почему именно вот в этом секторе? Потому что это для него лично кажется наиболее вызывающим. То есть деньги дали там, деньги, которые по сусекам, между прочим, собирают, да, потому что трещит бюджет по швам. Деньги дали на то, на чтобы защититься, а Курская область, такой позор, ничего не сделали. А при этом как бы умалчивается то, что я-то не верю в то, что там много украли. Я просто верю в том, что там система работает так, что без обнала и оплаты наличными вообще ничего не работает. Ну да, конечно, в процессе, когда эти шестеренки смазывают, там к рукам прилипает масло какое-то. Ну, в общем, там самое смешное, что почему эти должности губернаторов расстреляны? Понимаете, им дают деньги. Ха, ну, деньги. Ты их освой. Как их освоить? Их надо превратить в нал, этот нал раздавать пачками. Помните коробку из Паксерокса?
Ну, конечно.
Так, а сейчас как, такая коробка из Паксерокса в каждом губернаторском доме стоит. Да, они из этой коробки пачечку-то вытащат, конечно, и одни, и другие. Но в основном-то эти деньги идут другим путем на дело. Просто уже когда тебя посадили, ты это никому не докажешь. Так что, да, это вот причина такая серьезная. Здесь нету какого-то пока такого политического серьезного сдвига, но здесь есть тренд, который к этому сдвигу рано или поздно приведет.
Владимир Борисович Пастухов, обращаем внимание вот на эту особенность этих дел, о которых говорит Владимир Борисович, мы об этом не говорили. А теперь хочу вас спросить про казус Гергиева. Имея в виду, смотрите, все свобода слова. Имеют ли право люди протестовать? Да. Писать петиции? Да. Стоять в пикетах? Да. Да, все имеет право, это свобода слова, мы за двумя руками. А как вам видится не про Гергиева, а про казус Гергиева в современном обществе? Всегда в обществе может найтись значительное количество людей, которые по каким-то причинам будут выступать против каких-то культурных мероприятий, там, потому что в Америке, потому что черные или потому что белые, в России, потому что ты против СВО, и вот у тебя Ельцин-центр по требованию активистов отменяет лекцию Нины Хрущевой, а вот там вот это. Это все активисты, да, это все гражданское общество. Вроде бы радоваться надо, вроде бы, как бы. Гражданское общество не спит, выходит на митинги против супостатов. Как оно считает? Ну, часть. А вам как это видится оттуда?
Это мне оттуда, как и отсюда, собственно говоря.
Ну, в общем, да.
Да, какая разница?
Ну, это, в общем,
Откуда
да.
бы ты ни смотрел, ты все равно смотришь снизу из колодца. А смотрите, вот хорошее слово казус Гергиева, только я бы его вывернул наизнанку. У меня есть общая позиция, которая состоит в том, что я противник любого рода избыточных санкций в отношении тех лиц, которые непосредственно не совершали военных преступлений. И, условно говоря, сам тот факт, что человек там где-то выступал за войну, ну, потому что он живет в России, и если он там не будет выступать за войну, то он там работать не сможет. Понятно, малодушие, компромисс и так
А может,
далее.
он в это верит? Почему малодушие и
Возможно,
компромисс?
возможно, может
Он
быть, и
же,
верит, да. Ну,
да.
верит уже по-разному, да, может быть, и верит.
Ну, допустим, что все люди честные. И те, кто за, и те, кто против.
Тоже не исключаю. Не встречал, но не исключаю.
Встречал.
Ну, тем более, как бы странно, когда эти санкции выносятся в отношении людей, которые, ну, просто отмалчиваются. С моей точки зрения, там, отмолчаться – это сейчас уже в некотором смысле гражданский подвиг.
Это же не санкции против Гергиева. Нет санкций в Европе.
Подождите, ну, слушай, дайте
Нет, вы говорите
договориться.
слово санкции, я хочу, чтобы запутались.
Да-да-да, я сейчас говорю санкции в самом широком смысле слова.
Ага, хорошо.
Общественный протест, который приводит к запрету какой-либо деятельности, это тоже своего рода санкция.
Ну, вот
Ну, какая
объяснили.
разница,
Не
кто-то
объяснили, на вас же, да, как бы.
идет она от государственной. То есть, в принципе, если бы это был не казус Гергиева, то я бы сказал, что, честно говоря, мне это все противно. Но я всегда говорил о том, что есть принцип, вот, которого я лично придерживаюсь, это принцип первых учеников. При всем том, что история учит нас, что 99% массы, поддерживающей войну, тоталитарные режимы, нацизм, коммунизм, большевизм, как правило, переживают любую революцию, перекрашиваются и идет дальше. И я считаю, что это часть человеческой природы и механизм истории, и в конце концов, не нам судить, как говорится, не мы создавали это так. Поэтому я довольно толерантен в этом вопросе. В том, что касается первых учеников, тех, кто создает матрицу, ну да, к сожалению, они должны в таком случае за свое первенство отвечать. Вот казус Гергиева, к сожалению, вот для меня там казус Гергиева и казус Нетребко – это разные вещи. Гергиев – первый ученик. В этом проблема для меня.
А в чем разница?
Гигантская.
Я не следил, честно, то есть, ну как, я не следил,
Ну,
но
смотрите,
я человек некультурный, я не ходил на концерты Гергиева и на Трепку, да, но...
дело не в концертах. Он прекрасно понимает, что это его выбор. То есть я его не могу. Но ты делаешь свой выбор. То есть ты сделал выбор, ты знаешь, как война, этот режим в целом оценивается на Западе, по крайней мере, мейнстримом, и ты являешься. Гергиев не один такой, есть несколько деятелей культуры, которые позиционируют себя, вот мы партия, близнецы, братья. Это их выбор. Это их выбор. Но в этом случае тогда действительно надо понимать, что их появление здесь сегодня неприемлемо.
А кто ставит заборчик между Нетребко и Гергиевым?
Я ставлю, а в основном я не знаю. Ну, кто-то не ставит для, там, условно говоря, других людей этого заборчика нету. Не в том суть. В том суть, что проблема состоит в том, что если ты ставишь в Большом театре оперу, по итогам которой на сцене вывешивается агитка, а ты ее постановщик. Но это не про искусство, понимаете? Тут еще. Я уверен, что если бы этой постановки не было, концерт все-таки бы прошел. То есть это была последняя капля, видимо, которая просто перевесила.
Я боюсь соврать, но, по-моему, он не постановщик, а дирижер. А постановщик
Ну,
там
не.
Сергей Новиков.
Ну,
Я боюсь
слушайте,
соврать, я
ну.
боюсь соврать просто. Нет, ну чтобы
Да,
не обманывать наших
да, да.
зрителей, я
Может
против.
быть, ну, может
Они
быть,
нас
но.
будут ловить тогда на этом.
Да, может быть,
Зачем?
но он художественный руководитель
Да,
театра, если я не ошибаюсь, да?
да.
То есть это еще хуже. Это еще больше делает ситуацию напряженной. То есть, поймите, ну, мы же сейчас не будем разбирать. То есть,
У меня особенно есть... оперу мы разбирать не будем.
Да,
вы знаете,
да.
Владимир Борисович, вы хорошо сидите. Я узнал, что Прокофьев, который написал музыку Кофере, слабый композитор в обсуждении казуса Гергиева. Я узнал, что он эту оперу писал под дулами НКВД. Я узнал, что музыка там никакая. Это все токсичные
следы. Вот поскольку мы с вами не специалисты, да, я читал на самом деле.
Читали тоже, да.
Я читал это все. Надежде Киселевой.
Наталья
Киселевой. Да. Честно говоря, в отличие от вас, она мне понравилась. И я-то допускаю, что у большого художника бывают проходные работы. Знаете, ну, слушайте, кто не грешен, пусть первый бросит меня камнем. Ну, и
это не она говорила, это при обсуждении, я не хочу.
Да, да, да. Нет, мне ее рецензия очень понравилась. Кстати, она была предельно содержательной. Я как
раз только она эту оперу не видела, а видела ее по трансляции через компьютер. Это тоже хорошо через компьютер.
Да, но это не важно. Важно то, что я с ней согласен. Да, и у большого художника, когда тебе приходится писать под заказ, бывают слабые произведения. И в отличие от вас, я должен сказать, что мне приходилось писать вещи под заказ в жизни.
Так.
Я ими не горжусь.
Так. Придется собрать... Агамер же, он тоже писал под заказ, но ничего. Агамемнон.
Есть вещи, которые писал под заказ, и ими я горжусь. А есть не горжусь.
Нет, смотрите, просто я бы обратил ваше внимание на одну особенность. Это же не власти или даже не компании, которые заключают контракт, расторгают контракт. В каждом контракте, как вы знаете, есть, можно отказаться. Я имею в виду вот общественную активность части общества. Потому что, я не знаю,
У нее есть на это право.
Да, никто прав. Только у нас отменен спектакль Ксении Рапопорт, соответственно, Эйнштейн и Маргарита в 5 городах, потому что общественники говорили о неправильной позиции.
Понимаете,
не потому что она плохая актриса, не так поставили.
Если выхолостить содержание из любого... То есть, поймите, условно говоря, вы берете два сосуда. Один из них с хорошим, замечательным там вином, а второй ночной горшок.
Так.
Если вы отвлечетесь от содержимого, то будут просто два совершенно одинаковых сосуда, причем ночной горшок может выглядеть даже более красивым.
Фаянсовый.
Да, фаянсовый, чем бутылка вина. Да. Поэтому давайте не будем все-таки формализовать вещи до такой степени. Ксения Рапопорт не поддерживала агрессию против другого государства. Понимаете?
Нет, но пришли общественники.
Пришли плохие общественники.
Не, они внутри России пришли. То есть такой способ,
когда общественники...
Это важно, потому что есть люди, и их много, которые хотели смотреть эти спектакли, которые хотят слушать лекции в Лейбниц-центре, которые хотят слушать Гергиева, такие же итальянцы или такие же французы. И это вопрос не то, что Гергиева лишили, или не то, что Ксению Рапопорт лишили, а это лишили тех людей...
Может, я буду злым?
Да, конечно, пожалуйста.
Я же сказал свою позицию, что поскольку я здесь в целом не любитель подобного рода. Знаете, если вы так хотели слушать Гергиева, что же вы постеснялись развить такую же встречную активность и защитить его? Ну так все, если вы хотите слушать Гергиева. Вот те, кто не хотели слушать Гергиева, они в кулак. Сформировались, создали кучу инициативных групп. Между прочим, вы понимаете, что концерт провалился в любом случае.
Да, конечно, конечно.
А по одной простой причине, что когда они не были уверены, что они его запретят, альтернативная версия, они просто стали скупать билеты, чтобы никто не мог прийти.
Да, законно.
То есть, смотрите,
законно.
Да, остроумные на самом деле ребята. Так, ребята, если вы хотите, как вы говорите, есть люди, которые хотят слушать Гергиева. Замечательно. Что ж вы не высунулись-то? Так пойдите на демонстрацию с плакатами. Хотим Гергиева, хотим Путина. А чего вы стесняетесь? Вы бы защитили его. Он, может, этого и ждал от вас. Поэтому и расторг контракт со своим интерпренером. Понимаете, вопрос, если мы уже говорим об обществе,
Я только об обществе.
Да, а мы говорим об обществе. Значит, в обществе люди, которые хотели Гергиева, оказались Тихушниками, которые спрятались под лавку и постеснялись о своем хотении сказать.
Они вот просто это... ходят на концерты классической музыки, а не ходят на демонстрации.
Есть поверьте, те, которые были против Гирькова, тоже ходят на концерты классической музыки. Не упрощайте.
Ну, может быть.
Но... Понимаете, просто раз может у вас быть, есть да. ценности, учитесь за них бороться. Значит, люди, да, которые вот. Не так хотели видеть Гирькова, понимаете? Те, кто не хотели видеть Гирькова, оказались более организованными. Как говорил Лобановский, организация бьет класс, даже в музыке.
Вот, чистый Путин. Организация бьет класс. Чистый Владимир Владимирович Путин. Вот это его стилистика. Владимир Борисович, спасибо.
Я этого не слышал.
Ну что вы, главная организация, да, главные активисты. Спасибо большое, Владимир Пастухов, это «Пастуховские четверги». Приходите к нам на сайт dilettant.shop и хватайте книги Дмитрия Быкова, а также новый номер журнала «Дилетант», который посвящен распаду империи Александра Македонского. Вот же история, да, создал огромную империю, да, от современной Сербии до Индии. Умер и распалась.
Вы на что намекаете?
Я намекаю, я честный парень, я всегда говорю все своими словами. Я не намекаю, я журнал выпустил, это называется. Хотя не я. Всем спасибо и до следующих встреч.